Глава 14. Тщетная предосторожность.
«Ваше счастье, что я спешу!» — вскричал коллежский советник, видно, утратив терпение. «У нас в Новгороде с невежими поступают просто. Сейчас кликну полицейских, сволокут на съезжую, да отсыпят полста горячих, не посмотрят, что в сюртуке».
«Вы грозите мне поркой?» — недоверчиво переспросил Фандорин. «Но это, пожалуй, уж слишком».
Раздалось два звука. Один короткий, хрусткий, второй попротяжней, будто упало что-то тяжелое и покатилось. Откинулась крышка проклятого короба, сильные руки вынули Митю из капкана.
«Дмитрий, ты цел?»
— с тревогой спросил Данила, наскоро ощупывая освобожденного пленника. Тот утвердительно замычал, еще не вынув изо рта кляп. А когда вынул, показал на неподвижно раскинувшееся тело. — Вы его убили? Фандорин укоризненно развел руками.
— Ты ж знаешь, что я убежденный противник намеренного смертоубийства. Нет, я вновь применил англинскую науку, но только не палочного, а кулачного боя. Она называется боксинг, и много гуманнее принятого у нас фехтования на колющих орудиях.
С этими словами он перевернул лежащего чиновника и коротко, мощно ударил его ногой в пах. Митя аж взвизгнул и присел. Братец Эндимион один раз двинул его этак вот между ляжек, притом не со всего маху, а коленкой и не сильно. Больно было, ужас. Зачем вы его?
— Для его же пользы.
Данила обхватил Митю за плечи, повел назад в гостиницу.
— Видишь ли, Дмитрий? На свете есть изверги, у которых разгорается похоть на малых детей. После пропажи сына я к таким особенно пристрастен, хотя понимаю, что с медицинской точки зрения они никакие не изверги, а больные люди. Одним кратким ударом я произвел человеколюбивую хирургическую операцию, помог этому господину избавиться от плотских забот и вернуться в ряды цивилизованного общества. Причем прошла операция безо всякой боли, ибо, как ты мог заметить, твой обидчик пребывал в бесчувствии.
В синях он еще прибавил.
Друг мой, не расстраивайся из-за этого безобразного происшествия. На свете много темного, но немало и светлого. И вот еще что. Давай не будем рассказывать об этом маленьком случае Павлине Аникитишне. У нее слишком чувствительное сердце, хорошо?
— Хорошо.
— Однако ты весь дрожишь. Неужто так замерз, а ведь и в шапке, и в бекеше?
Дрожал Митя не от холода, а от пережитого страха. Но разве объяснишь это человеку, который, дожив до седин, кажется, так и не узнал значение этого слова? Как должно быть замечательно — жить на свете и ничегошеньки не бояться. Ничего при ничего. Можно ли этому научиться? Или сие дар природы?
«Годами ты львенок, но умом и сердцем настоящий лев», — сказал Данила. «Если б ты не принялся колотиться и мычать, я поверил бы этому хитроумному безумцу и отпустил его».
«Я храбрый. Я лев?» Митя перестал дрожать и стал думать о том, сколь велика разница между тем, каков ты есть на самом деле, и тем, как тебя видят другие люди. Вот плотоядный чиновник Сизов назвал его бесенышем. Почему? Что такого привиделось его больной фантазии в семилетнем мальчике? Сколь интересно было бы заглянуть в мозг, помраченный недугом.
— Позволь спросить, — прервал его размышления Фандорин. — Отчего ты разговариваешь с госпожой Хавронской так странно? Верно, тут есть какая-нибудь особенная причина?
Митя заколебался. Не рассказать ли всю правду про коварного итальянца, про яд, про жизнь в Эдеме и изгнание Изонова?
— Ты сомневаешься? Тогда лучше промолчи. Я вижу здесь какая-то тайна. Не нужно раскрывать ее мне из одной лишь признательности. Данила Фандорин любознателен, но не любопытен. Давай лучше решим, как уберечь доверившуюся нам даму от хищных зверей. Один раз ты уже спас ее. — присовокупил он, великодушно уступая всю заслугу Мите. — Так давай же доведем дело до конца. Павлину Никитичну не оставят в покое, в этом можно не сомневаться. Путь до Москвы еще долог, изобилует пустынными местами. Я не стал говорить этого при графине, но вряд ли случайные попутчики станут ей защитой от гонителей.
— Это верно. Пикин свидетелей не испугается. Митя оглянулся на дверь, ведущую на улицу. — Прежде всего нужно побыстрее уехать. Вы ведь слышали, что этому прооперированному подвластна городская полиция? Когда он вернется в сознание, гнев его обратится против нас.
Фондорин вздохнул. — О, несчастная Россия! Отчего охрану закона в ней всегда доверяют не агнцам, но хищным волкам? Об этом человеке не беспокойся. Когда он очнется от полученного удара, ему будет о чем подумать и чем себя занять. И посему мы с Дмитрием пришли к выводу, что нам лучше расстаться.
Так закончил Данила речь, обращенную к Павлине. Краткую и весьма убедительную. Только Дмитрия зря приплел. Впрочем, Хавронская приняла последнее за шутку, призванную скрасить мрачный смысл сказанного, и слегка улыбнулась, но всего на мгновение. — Вы покидаете нас, добрый покровитель? — грустно спросила она и поспешно оговорилась. — Нет-нет, я не ропщу и не осуждаю. Я и так подвергла вас слишком большой угрозе. — Благодарю вас, Данил Ларионович, за все. У нас с Митюшей есть карета, есть кучер. Доберемся до Москвы сами. Бог милостив, он не оставляет слабых.
Фондорин закусил губу, кажется, обиженный ее словами, но разуверять Павлину не стал. Вместо этого сухо сказал: «Вы заблуждаетесь, графиня, по всем трем пунктам. У вас не будет ни кареты, ни кучера, ни мальчика. Я забираю их себе».
— Как так? — пролепетала она. — Я не понимаю.
— Карета хорошо известна вашим преследователям. По ней вас легко выследить. Нанятый кучер не понадобится, у вас будет другой возница. А что до Дмитрия, то он поедет со мной.
— Но я по-прежнему не понимаю.
— Ну что тут понимать? В вашей карете поеду я. Сяду у окошка, надену ваш плащ, надвину на лицо капор. Казачок сядет на козлы к кучеру, чтобы его все видели. Никому в голову не придет, что вас в карете нет. Вашим преследователям скажут, что вы отправились дальше по Московскому тракту.
— А куда же я? — Павлина захлопала длинными ресницами.
— Сейчас я посажу вас в извозчичьи санки и отправлю к своему доброму знакомцу, о котором уже поминал. Вот письмо, в котором я прошу его отправить вас окольной дорогой в Москву в сопровождении верного слуги. Модест исполнит все в точности. Он верный человек и мой брат.
— Родной брат?
— графиня все не могла опомниться. — Духовный брат. А это больше, чем родной.
— Но гнев этих злых людей обратится на вас, когда они обнаружат подмену.
— Пускай это вас не беспокоит.
— Как это не беспокоит?
Перешла она от растерянности к сердитости.
— Неужто вы, Данил Ларионович, так про меня полагаете, что я способна бросить своего малыша на растерзание Пикину? Да и ваша судьба мне не безразлична. Нет-нет, ваш план решительно нехорош. Лучше оставим карету здесь и воспользуемся великодушной помощью вашего друга. Поедем окольной дорогой вместе.
Павлина порывисто вскочила, бросилась к Фондорину, умоляюще воздев руки. Ее глаза заблестели от слез. Сидевшие в зале наблюдали за этой сценой с любопытством.
Митя подумал: «Эк, мы их нынче развлекаем. Чистая пантомима». «Ну, пожалуйста», — прошептала графиня и вдруг пала на колени.
Данил осторожно погладил ее по волосам. «Милая Павлина Никитична, нужно повести погоню по ложному следу. И не тревожьтесь за нас. Мы с Дмитрием никому не интересны. Догонят нас, увидят, что обмешурились, да и отпустят. На что им, старик с младенцем? А вот если вы с мальчиком поедете в своем дормезе, вас непременно догонят и похитят. Какая участь тогда ожидает и вас, и бедного малютку?»
Последние слова Златоуст произнес с особой выразительностью и подмигнул Мите. «Каково тебе понравилось про малютку?»
Хавронская медленно поднялась.
— Вы правы, сударь. Но обещайте, что доставите мне Митюнечку в Москву. Я так полюбила этого несмышленыша, — тихо прибавила. — И вас, Данил Ларионович, я тоже буду ждать.
Отъехали от посадника самым явственным манером. Митя сидел на козлах рядом с кучером. Данила прислонился к окошку, лицо прикрыл и обмахивался белым платком, вроде как от духоты, хотя к ночи приморозило. На крыльце стояли двое из гостиничной прислуги, глазели. Прискачет погоня, расскажут. Искомая особа отбыла со своим казачком в направлении московской заставы. А подлинная госпожа Хавронская тем временем выскользнула через заднюю дверь, никем не замеченная. Потом Митя переместился в дормес. Разогнались по снежку, оставили старый город Новгород мерзнуть под желтой луной, ждать рассвета. Что-то Фондорин был на себя не похож. Спать не спал, а рта не раскрывал. И на вопросы, даже самые соблазнительные, вроде наличия на Луне фауны или химического состава эфира, отвечал одним хмыканьем. А когда Митя, отчаявшись подбить спутника на ученую беседу, начал клевать носом, Данилу вдруг прорвало.
— Это у них в крови!
— заговорил он горячо, словно продолжая долгий и жаркий спор.
— Даже у самых лучших! И они в том не повинны, как не повинен в жестокости котенок, забавляющийся с пойманным мышонком, как не повинна роза, что источает манящий аромат. Вот и они манят, следуя голосу своего инстинкта, порождают химеры и несбыточные мечты.
— Кто они? — осведомился Митя, дождавшись паузы.
— Женщины? Кто же еще? — Ах, друг мой, дело даже не в них. Дело в тебе самом. Все ждешь, что эта напасть тебя оставит. Надеешься, что с сединой придет блаженное упокоение и ясность рассудка. Увы. Годы проходят, а ничто не изменяется. «Буду ждать», — сказала она тем особенным тоном, каким умеют говорить только прекрасные женщины. «Можешь не уверять меня, я и сам знаю. Она не имела в виду ничего такого, что я хотел бы себе вообразить. Любезность, не более того. И даже быть ничего не может. Кто она и кто я? Довольно взглянуть в зеркало. О, как завидую я господину Сизову, что лежит сейчас в постели и досадует на приключившуюся с ним метаморфозу. Он должен быть благодарен мне за то, что я навсегда избавил его от проклятого бремени чувственности».
Митя слушал сетование старшего друга очень внимательно. Но смысл слов, вроде бы понятных, ускользал. Однако последнее замечание было интересным. «Вы избавили его от чувственности посредством удара в область чресел? Неужто центр, ответственный за чувства, находится именно там?» — живо спросил Митридат и осторожно потрогал рукой мотню. Фондорин покосился, проворчал.
«Беседуя с тобой, забываешь, что ты еще совсем дитя, хоть и весьма начитанное».
Отвернулся. Больше делиться мыслями не захотел. Ну и пожалуйста. Митя поднял воротник, прижался к печке и проспал до самых крестцов, где поменяли графининых лошадей на казенных. Они, может, и плоше, зато свежие. Поели горячие картофели с постным маслом, покатили дальше. Теперь уснул Данила. Митя же глядел в окно на белый зимний мир, кое-где чернеющий редко разбросанными деревеньками, и размышлял про страну Россию. Что это такое? Россия. То есть можно, конечно, ответить просто, не мудрствуя. 15 миллионов квадратных верст низменностей и гор, где проживают 30 миллионов народу, а теперь с присоединением Польши и все 35. Так-то оно так. Но что общего у этого огромного количества людей? Почему они все вместе называются Россия? Что, у всех у них один язык? Нет. Одна вера? Тоже нет. Или они подумали и договорились, давайте жить вместе? Опять-таки нет. Может, у них общее воспоминание о том, как оно все было в прошлые времена? Ничего подобного. Вчера нынешние сограждане воевали между собой и вспоминают про эти прежние свары всяк по-своему. У русских татары с поляками плохие. У тех, надо думать, наоборот. А что же тогда всех нас соединяет?
Первый ответ пришел на ум такой. Россия — это воля, называемая государственной властью. На ней одной все и держится. Тут стало страшно, потому что Митридат видел власть вблизи и знал, что она такое. Толстая старуха, которая любит Платона Зурова, боится якобинцев и верит в волшебные зелья адмирала Козопула. И старуху эту, наверное, скоро отравят. Но ведь со смертью Екатерины России быть не перестанет. Значит, Россия не власть, а нечто другое. Он зажмурился, чтобы представить себе непредставимо широкие просторы с крошечным пятнышком столицы на самом западном краю. И вдруг увидел, что это пятнышко источает яркое, пульсирующее сияние. Так вот, что такое Россия. Это сгущение энергии, которое притягивает к себе племена и земли, да так сильно, что притяжение ощущается на тысячи верст, и год от года делается все сильнее. Пока светится этот огонь, пока засасывает эта таинственная сила, будет и Россия. И сила эта не пушки, не солдаты, не чиновники, а именно что сияние, подобное привидевшемуся Даниле чудесному граду. Когда сияние станет меркнуть, а сила слабнуть, от России начнут отваливаться куски. Когда же пламень совсем затухнет, Россия перестанет быть, как прежде перестал быть Древний Рим. Или, может быть, на ее месте зародится некая новая сила, как произошло в том же Риме, а будет та сила называться Россией, либо как-то иначе, Бог весть. По быстрой езде, да подсонное Данилино дыхание, размышлялось хорошо, размашисто. Мчать бы и мчать. Так, останавливаясь лишь для смены лошадей, пролетели за ночь да за день 300 верст. Фондорин на станциях платил щедро, видно, разжился у своего новгородского знакомца деньгами, и никакой задержки путникам не было. Заночевали в Твери, не в гостинице и не на почтовом дворе, а в обывательском доме для незаметности. Утром еще до света двинулись дальше. Если это кнестись уже к вечеру, можно было и к Москве пригнать. Как бы не так.